где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. О крестовых походах сегодня говорим. На связи со студией «Радио Спутник» ординарный профессор Высшей школы экономики, историк-медиевист Олег Воскобойников. Олег Сергеевич, мы уже проговорили, да, что крестовые походы – это целый пласт такой исторический, но мы особо конкретики не касались. Сколько их вообще было, когда они прекратились и по какой причине? Просто уже общество, так скажем, вышло на новый виток развития и поняли, что не стоит этим заниматься.
Ну да, они шли долго, да, явление это для средневековья вообще очень, можно сказать, длительное, потому что начинаются они в конце XI века, как мы уже выяснили, и заканчиваются формально в конце XIII, да, иногда говорят при Людовике IX святом и, соответственно, восьмым крестовым походом 1270 года неудачным. Иногда называют еще девятый крестовый поход следующих двух лет. Да, говорят также о крестовых походах пастушков, о северных крестовых походах, да, о деятельности Тевтонского ордена на севере, в том числе против Руси. Это тоже крестовые походы. Называют крестовые походы против Орды, да, против берберов, крестовыми походами называли и битвы против османов, то есть уже не против сельджуков, да, как в те далекие времена, да, против османов, то есть это уже 14-15 века. Ну и, в общем-то, при желании можно растягивать до бесконечности, да, любые серьезные военные конфликты между христианами и мусульманами, но они всегда связаны с крестом для христиан и с полумесяцем для мусульман. Да, то есть в какой-то степени, если перед зеркалом поставить идею священной войны в исламе и джихада, да, и справедливой войны христиан, то вот тебе как бы, да, два типа религиозных войн. Вот. И, в общем, вполне можно с два десятка, может, даже и чуть побольше, крестовых походов в Европе 11-15 веков найти. Да, когда пал Константинополь в 1453 году, естественно, Запад ужаснулся, стал кусать локти, каждый со своей, так сказать, колокольни и точки зрения. Было много проповедей, и писем, переписки, и дипломатических всяких ходов. Думали, так сказать, собрать и возродить вообще христианское воинство для освобождения Константинополя, понимая вообще, что произошло. Вот. Но дело, как известно, кончилось ничем. Вот, но в узком смысле слова, да, средневековые крестовые походы – это все-таки 8 крестовых походов между 1095-м, между Клермонским собором, который мы сегодня вспоминаем, да, и 8-м крестовым походом Людовика Святого.
Крестовые походы породили военно-религиозные ордены, например, тамплиеров. Их история очень мифологизирована, и многие любят очень заходить в книжном раздел конспирологии, искать там что-нибудь, да, про какие-нибудь сокровища там, или еще какую-то деятельность вот таких орденов. А чем на самом деле занимались вот эти ордены многочисленные? И кому они подчинялись, какое влияние они имели? И действительно, они были такой серьезной силой?
Да, силы они были. Действительно, их было не то чтобы там пруд-пруди, но несколько. И тамплиеры, то есть орден бедных рыцарей Христа или орден бедных рыцарей Иерусалимского храма, как они себя называли, несколько названий использовалось, да, они возникали, ну, темплиер, этот орден возник в Святой Земле в 1119 году, то есть 20 лет спустя после завоевания Константинополя, Иерусалима. Да, и эти ордена мы называем духовно-рыцарскими, потому что вступавшие туда рыцари давали обет безбрачия, значит, целью своего существования, своей жизни делали защиту святынь палестинских и помощь там на месте, помощь как в обустройстве общества, так и в принятии паломников, да, то есть, собственно, для защиты паломников, идущих в Святую Землю. Вот.
А на что жили-то они? На пожертвование паломников?
Конечно, да. Ну, Иерусалим был... Ну, как бы экономика этих королевств – это вообще отдельная тема. Совершенно непонятно, как эта горстка людей. На самом деле, это же, ну, тысячи, там, да, ну, 3-4 тысячи рыцарей на всю Святую Землю. Ну, 5, я не знаю. Там. Я не очень верю всем этим цифрам. Ну, цифрам хронистов тогдашних вообще непонятно, как доверять. Но главное, мне до сих пор непонятно, как все-таки современные историки с этими цифрами работают, оперируют, на чем как бы нам строить хоть какую-то статистику. Так или иначе, вот ядро, да, правящее и одновременно защищающее эти земли, оно очень небольшое. Да, гарнизон Иерусалима, это, ну, самого большого, да, города того времени, это, ну, там, тысяча с чем-то человек. В остальных, там, в Эдессе, в Триполи, это все несколько сотен. Да, они, конечно, тяжело вооруженные воины, и при каждом еще, так сказать, могло быть несколько человек. Вот, но дальше нужно было как-то, в общем, населить эту землю надежными людьми, да, и выстроить хозяйство на каких-то более или менее привычных феодальных, да, основах, но в совершенно ином климате. Да, и в очень разношерстной такой этнической среде. И вот эти ордена, возвращаясь к ним, я думаю, что это в какой-то степени возникший естественно компромисс, да, выработанный вот этой ситуацией первых двух десятилетий, да, компромисс между средой, повторяю, и этнической, и климатической, и географической, да, и религиозной, и тем фактом, что люди, завоевавшие эту землю, они вообще-то жили по довольно разным порядкам в Западной Европе. Напомню, что крестоносцы очень разных земель прибывали, да, их называли франками, греки говорили франгой, или франги. Примерно так же их называли арабы, но они иногда говорили франки, иногда рум, то есть, потому что римская церковь.
Угу. Да, а чем вот обогатились друг у друга цивилизации Запад и Восток во время вот этого серьезного пласта, угу, в истории? Кто у кого что перенял? Чем культурно и цивилизационно обменялись?
Ну, есть такая, да, тема, стереотип, точнее, что вот несмотря на войны, вроде как бы вот обмен шел опытом, и изредка даже у нас есть свидетельство дружбы между представителями разной религии. Наверняка такие случаи были, но я все-таки не уверен, что отношения между захватчиком и побежденным, ну, прям так вот могут стимулировать культурный обмен.
Факт, ну, может быть, просто что-то экспроприировали, и все.
Это да, да. Запад, например, как известно, очень многим обязан, ну, вообще западной цивилизации, то есть через Запад, и мы с вами тоже, да, своим научным подъемом 12 века, да, 12-13 веков, схоластикой, университетами, в какой-то степени Запад обязан контактами, культурными контактами с мусульманским Востоком и мусульманским же Западом, да, то есть землями Магриба и Машрика, мусульманского Запада и мусульманского Востока. А почему? Потому что, ну, мы видели арабов, видели, что они вообще-то не просто неверные, но некоторые из них очень умны, что у них хорошая медицина, у них интересная математика и прочее такое, и начали переводить с арабского на латынь тысячи и тысячи страниц текстов, не только арабских, но и греческих, но с арабского, да, всякую античную науку, там Аристотеля всего переводили вначале в основном с арабского, но почему-то не переводили с арабского Платона, хотя арабский платонизм вполне себе существовал. Переводили астрологию, реже астрономию, много медицины, кое-какую поэзию, но это в Испании, а не в Святой Земле. И вообще, собственно, вот в Святой Земле переводов было мало. Это факт известный. Да? Мы знаем, ну, буквально 3-4 человек, которые на Святой Земле, западных людей, да, которые на Святой Земле вот занимались переводом каких-то серьезных текстов, да, с арабского на латынь. Намного больше переводчиков мы знаем в Испании, в Толедо, на Сицилии, где тоже, конечно, христианская цивилизация приходила в
конце. Олег Сергеевич, к сожалению, у нас время подошло к концу. Спасибо большое вам за интервью. Олег Воскобойников, ординарный профессор Высшей школы экономики, историк-медиевист, был сегодняшним нашим собеседником. Говорили о крестовых походах.
Спутник Эрудита.